Глава 31. 17 мертвых неаполитанцев. Апрель 1812, июнь 1814 года. В то время в британской армии было много офицеров-разведчиков, которые занимались тем, что беседовали с местными жителями, перехватывали французские депеши и отслеживали перемещение французских войск. Какой бы романтичной ни представлялась вам война, жизнь разведчиков была еще романтичнее. При свете луны они переходили вброд бурные реки, под палящим солнцем преодолевали горные перевалы. На французской стороне линий они бывали чаще, чем на английской, и знали каждого сочувствующего британской армии. Самым известным разведчиком был, несомненно, майор Колхаун Грант из 11-го пехотного полка. Нередко занятые своим делом французы замечали Гранта на соседней вершине. Сидя на лошади, он наблюдал за их действиями в подзорную трубу и записывал что-то в книжечку. Не стоит, наверное, и говорить, как им это было неприятно. Однажды, апрельским утром 1812 года, майор Грант неожиданно для себя оказался между двумя кавалерийскими патрулями противника. Поняв, что уйти невозможно, он спешился и укрылся в небольшом леске. Упрямо считая себя солдатом, а не шпионом, майор почитал за честь постоянно носить военный мундир. К несчастью, форма 11-го полка, как и всех пехотных частей, имела ярко-красный цвет, и французам не составило большого труда обнаружить майора в буйной весенней зелени. Для британцев пленение Гранта было равносильно потере целой бригады. Лорд Веллингтон тут же разослал срочные послания французским генералам с предложением обмена пленными и командирам партизанских отрядов, так называемым «гверильес», с обещанием заплатить серебряными песо и артиллерией, если они вызволят доблестного майора. Когда ни одно, ни другое предложение не дало результата, лорду Веллингтону ничего не оставалось, как испробовать иной план. Одному из самых знаменитых и жестоких повстанческих вождей, Херонима Суарнилю, поручили сопроводить Джонатана Стрэнджа к майору Гранту.
«Этот Саурниль — довольно впечатляющий тип. В чем вы сами вскоре убедитесь?» — напутствовал Стрэнджа лорд Веллингтон. «Но я за вас спокоен. Сказать по правде, мистер Стрэндж, вы в этом отношении ему не уступите».
Саурниль и его люди и впрямь были самыми отъявленными головорезами, каких только можно себе представить. Вонючие, небритые, с саблями и кинжалами за поясом, с ружьями за спиной. Их одежду и конские попоны украшали жуткие образы. Черепа с перекрещенными костями, пронзенные кинжалами сердца, вороны, выклевывающие глаза, виселицы, распятия на повозках и прочие неприятности. Все эти ужасные картины были вышиты чем-то, что на первый взгляд казалось перламутровыми пуговицами, но при ближайшем рассмотрении оказалось зубами убитых французов. У самого Саурниля этих зубов было столько, что при малейшем движении они начинали лязгать, как будто французы и после смерти дрожат от страха. Украшенные всеми этими символами смерти, люди Саурниля наводили ужас на каждого встречного и были немало обескуражены, когда обнаружили, что английский волшебник их перещеголял. Он притащил с собой гроб. Жестокости всегда сопутствуют суеверие. На вопрос одного из партизан «Что в гробу?» Стрэндж небрежно ответил: «Человек». После нескольких дней трудного пути партизаны доставили Стрэнджа к холму, с которого открывался вид на дорогу, ведущую из Испании во Францию. «По этой дороге, — сказали они, — враги повезут плененного майора Гранта. Разбив неподалеку лагерь, люди Сарнили стали ждать. Через два дня на дороге показался большой конный отряд. Майор отчетливо выделялся среди вражеских солдат благодаря красному мундиру. Стрэндж тут же распорядился открыть гроб. Несколько партизан, вооружившись ломиками, подняли крышку. Внутри они обнаружили человеческую фигуру, вылепленную из самой обычной глины, из какой испанцы делают свои пестрые миски и горшки. Кукла была ростом с человека, но изготовлена очень грубо. Две дырки вместо глаз, а уж про нос и говорить нечего. Одета она была в полную форму офицера 11-го пехотного полка. «А теперь слушайте меня», — сказал Стрэндж, обращаясь к Сарнилю. «Когда передовые французы достигнут вон того камня, атакуйте». Сарнилю потребовалось некоторое время, чтобы понять услышанное, не в последнюю очередь потому, что испанская грамматика и произношение Стрэнджа оставляли желать лучшего. Поняв, он спросил:
«Нужно ли нам освобождать Эль Буэно Гранто?»
Так испанцы называли майора Гранта.
«Безусловно, нет», — ответил Стрэндж. «Предоставьте Эль Буэно Гранто мне».
Саурниль и его люди спустились по склону холма и, укрывшись за деревьями, открыли огонь. Не ожидавшие засады французы оказались застигнуты врасплох. Некоторые были убиты, другие ранены. Укрыться было негде, но впереди лежала дорога. Минуты через две французы опомнились и, прихватив раненых, во весь опор поскакали прочь. Поднимаясь на вершину холма, партизаны растерянно переглядывались, неуверенные в успехе предприятия. В конце концов, человек в красном мундире скрылся из виду вместе с врагами. Достигнув места, где оставался волшебник, они с изумлением обнаружили, что он более не один. Рядом со Стрэнджем сидел майор Грант. Мужчины преспокойно беседовали, расположившись на обломке скалы, и запивали кларетом холодную вареную курицу.
«Брайтон и впрямь неплох», — говорил майор Грант, — «но я все же предпочитаю Уэймут».
«Вы меня удивляете», — ответил Стрэндж. «Ненавижу Уэймут. Провел там едва ли не самую ужасную неделю в моей жизни. Я без памяти влюбился в девушку по имени Марианна, а она предпочла мне ямайского плантатора со вставным глазом».
«Ну, Уэймут тут ни при чем», — возразил майор Грант. «А, капитан Саурниль!»
— он помахал командиру партизан куриной ножкой.
«Буэнос диэс!»
Между тем французы продолжили путь. В Байоне они передали пленника главе местной тайной полиции, который поспешил познакомиться с тем, кого считал прославленным майором Грантом. Каково же было его огорчение, когда рука пленника отвалилась при первой же попытке рукопожатия. Изумленный глава тайной полиции выронил руку пленника, и она, упав на пол, рассыпалась на кусочки. Повернувшись к майору, дабы принести самые искренние извинения, он с еще большим изумлением обнаружил, что лицо англичанина пошло глубокими трещинами. В следующий миг от головы отвалился изрядный кусок, и стало ясно, что она полая. Еще через мгновение майор рухнул и разбился, как шалтай-болтай из детского стишка. 22 июля Веллингтон дал бой у стен старинного университетского городка Саламанка и одержал одну из самых впечатляющих побед за последние годы войны. В ту же ночь французская армия, спасаясь бегством, укрылась в лесу южнее Саламанки. Продираясь сквозь заросли, солдаты вдруг увидели спускающийся с неба сонм ангелов. От ангелов исходил яркий, почти слепящий свет. У них были белые, как у лебедей, крылья, а одежды переливались цветами, напоминавшими то перламутр, то рыбью чешую, то предгрозовое небо. В руках они держали огненные пики, в глазах пламенел огонь небесного гнева. Пролетая между деревьями с невероятной скоростью, ангелы нацеливали пики прямо в лица несчастных французов. Некоторые перепуганные насмерть солдаты повернули и устремились к городу навстречу преследующей их британской армии, но большинство, парализованное ужасом, осталось на месте. Один солдат, посмелее и порешительнее остальных, все же попытался понять, что происходит. Ему не верилось, что небеса вдруг заключили союз с недругами Франции. В конце концов, ничего подобного не наблюдалось с ветхозаветных времен. Он-то и подметил любопытную деталь. Ангелы, угрожая пиками, все же не нападали на солдат. Подождав, пока одно из небесных созданий опустится на землю рядом с ним, смельчак дерзко воткнул в него саблю. Клинок не встретил сопротивления, как будто прошел сквозь воздух, да и сам ангел не проявил ни малейших признаков обиды или гнева. Герой тут же прокричал товарищам, что бояться нечего, и ангелы — лишь иллюзия, насланная волшебником Веллингтона. Преследуемые призрачным небесным воинством, французы миновали лес и оказались на берегу реки Тормес, через который был переброшен мост к городку Альба-де-Тормес. По недосмотру кого-то из союзников лорда Веллингтона мост не охранялся, и отступающие продолжили бегство уже через город. Несколько часов спустя по тому же мосту в Альба-де-Тормес въехал усталый лорд Веллингтон. Его сопровождали заместитель интенданта, полковник де Ланси, красивый молодой человек по имени Фицрой Сомерсет, исполнявший при Веллингтоне обязанности секретаря, и Джонатан Стрэндж. Все четверо были в пыли и грязи сражения. Они не спали уже несколько суток. Более того, рассчитывать на скорый отдых не приходилось. Лорд Веллингтон намеревался преследовать отступающих французов. Город с его церквями, монастырями и средневековыми зданиями отчетливо выступал на фоне бледного неба. Несмотря на ранний час, была всего лишь половина шестого, жители уже проснулись. По всему городу колокола славили изгнание французов. Полки уставших британских и португальских солдат вступали на узкие улочки. Горожане приветствовали освободителей хлебом, фруктами и цветами. Повозки с ранеными останавливались у стены, командиры рассылали людей на поиски больниц и других мест, где их могли бы принять. Между тем, пять или шесть пожилых монахинь из ближайшего монастыря уже обходили несчастных и поили их молоком из оловянных кружек. Забывшие про сон мальчишки радостными криками встречали каждого солдата и гордо маршировали за любым, кто был не против такого импровизированного парада. Лорд Веллингтон огляделся, отыскивая кого-то взглядом.
«Уоткинс!» — крикнул он, подзывая оказавшегося поблизости солдата в артиллерийской форме.
«Да, милорд!»
«Я ищу свой завтрак! Ты случайно не видел моего повара?»
«Сержант Джеффорд сказал, что видел, как ваши люди отправились к замку, милорд».
«Спасибо, Уоткинс», — бросил его светлость и продолжил путь со своими сопровождающими.
От замка Альба-де-Тормес мало что сохранилось. В самом начале войны французы взяли его в осаду, в результате которой он весь, за исключением одной башни, превратился в руины. Там, где некогда в невообразимой роскоши жили герцоги Альба, теперь гнездились птицы и дикие звери. Чудесные итальянские фрески, былая гордость замка, изрядно поблекли от непогоды. Трапезная под открытым небом была лишена многих привычных удобств, а посреди нее уже успела вырасти молоденькая березка. Впрочем, Все это нисколько не смущало слуг лорда Веллингтона, которым доводилось кормить его светлость и в куда более странных местах. Установив под березкой стол, они покрыли его белой скатертью. Когда Веллингтон со спутниками подъехал к замку, на столе уже расставляли тарелки и блюда с хлебом, испанской ветчиной, абрикосами и свежим маслом. Повар его светлости жарил рыбу, приправлял специями почки и варил кофе. Четыре джентльмена сели за стол. Полковник де Ланси заметил, что уже и не помнит, когда в последний раз ел. Кто-то согласился, и за столом надолго воцарилась тишина. Все сосредоточенно поглощали пищу. Едва они немного насытились и возобновили разговор, как появился майор Грант.
— А, майор! — воскликнул Веллингтон. — Доброе утро! Садитесь и позавтракайте с нами! — Охотно, милорд! Но прежде позвольте сообщить вам некоторые новости. Сдается, французы потеряли 6 пушек. — Пушки!
— его светлость не выразила особенного интереса. По крайней мере, сообщение майора не отвлекло его от тушеных почек.
«Конечно, они потеряли столько-то пушек! Сомерсет!»
Он повернулся к секретарю.
«Сколько французских пушек мы захватили вчера?»
11, милорд!»
«Нет-нет, ваша светлость!
Прошу прощения, вы неверно меня поняли!»
Заметил майор Грант. «Я не о пушках, захваченных в битве, а о тех, что еще не побывали в сражении. Генерал Каффарелли отправил эти орудия французской армии, но они не прибыли к бою. Точнее, не прибыли вообще.
Зная о ваших успехах, милорд, и неудачах французов, генерал очень торопился и составил эскорт из 31 попавших под руку солдат. Как это часто бывает, спешка к добру не привела. 10 из 30 оказались неаполитанцами».
«Неаполитанцами? Вот как!»
Деланси и Сомерсет обменялись многозначительными взглядами, и даже Стрэндж позволил себе улыбнуться. Дело в том, что хотя Неаполь и входил в состав французской империи, его жители ненавидели французов. Насильно завербованные молодые неаполитанцы при первой же возможности дезертировали или переходили на сторону врага.
«А что же другие солдаты?»
— поинтересовался Сомерсет. «Они ведь должны были приглядеть за неаполитанцами».
«Другие ничего не успели», — сообщил майор Грант, — «поскольку все мертвы в данный момент в лавке одного старьевщика в Саламанке лежат 20 пар военной обуви и 20 французских мундиров. На последних отчетливо видны следы, оставленные, по-видимому, итальянским стилетом и пятна крови».
«Итак, орудие сейчас в руках банды итальянских дезертиров, если я правильно понял», — спросил Стрэндж. «И что они будут с ними делать? Затеют собственную войну?»
«Нет-нет», — покачал головой Грант. «Они собираются продать пушки, разумеется, по самой высокой цене, либо вам, милорд, либо генералу Кастаносу».
Так звали главнокомандующего испанской армии.
«Сомерсет», — обратился к секретарю лорд Веллингтон, «что мы можем предложить за 6 французских орудий? Как насчет 400 песо?»
«О, милорд, 400 песо вполне приемлемая цена за то, чтобы дать французам ощутить последствия их глупости. Я только не понимаю, почему неаполитанцы до сих пор не обратились к нам. Чего они ждут?»
«Полагаю, я знаю ответ», — сказал майор Грант. «Четверо суток назад в небольшом винограднике на склоне холма неподалеку от Кастрехона тайно встретились двое. Они были в потрепанной французской форме и разговаривали на языке, напоминающем итальянский. После непродолжительного разговора один направился на юг, Канталапьедра, где, как вам известно, стоят французские части, а другой взял курс на север, к Дуэро. По моим предположениям, милорд, дезертиры неаполитанцы рассылают весточки своим соотечественникам, призывая их к себе. По всей вероятности, эти люди считают, что денег, полученных за пушки от вас, милорд, или генерала Кастаноса, вполне хватит, чтобы вернуться в родной Неаполь не с пустыми карманами и к тому же героями. Почти у каждого наверняка есть родственники в той или иной французской части, и они не хотят возвращаться к матерям и тетушкам без братьев и кузенов».
«Да, я слыхал, что итальянки довольно-таки свирепы», — согласился полковник Деланси.
«Нам необходимо, милорд», — продолжал майор Грант, — «разыскать нескольких итальянцев и допросить их. Уверен, мы сразу узнаем, где скрываются эти проходимцы и где они прячут орудия».
«А нет ли неаполитанцев среди вчерашних пленных?»
— спросил Веллингтон. Полковник Деланси тут же послал ординарца с поручением.
«Конечно!»
— задумчиво продолжал Веллингтон.
«Я бы предпочел получить орудие бесплатно! Мерлин!»
— так его светлость называл Джонатана Стрэнджа.
«Не могли бы вы узнать, где сейчас неаполитанцы? Тогда мы просто пойдем и заберем пушки!»
«Возможно», — сказал Стрэндж.
«Уверен, если вы сотворите один из ваших фокусов, то, несомненно, обнаружите что-нибудь примечательное».
Бодро продолжал его светлость.
«Например, необычной формы гору или деревушку с живописной церковью. Наши испанские проводники сумеют определить, что это за место».
«Не исключено», — заметил Стрэндж.
«Вы, можно подумать, не очень-то полагаетесь на свои способности?»
«Простите, милорд, мне казалось, я уже говорил. Видение — самый неподходящий для этой задачи род волшебства».
«Хм, можете предложить что-нибудь лучше?»
— спросил Веллингтон.
«Нет, милорд, в данный момент ничего».
«Тогда решено. Мистер Стрэндж, полковник Деланси и майор Грант займутся поиском орудий. Мы с Сомерсетом зададим жару французам!»
Судя по тону, его светлость ожидал, что указания начнут притворяться в жизнь незамедлительно. Стрэндж и офицеры торопливо проглотили остатки завтрака и разошлись. Полдень застал лорда Веллингтона и Фицроя Сомерсета на невысокой гряде неподалеку от деревни Гарсия-Эрнандес. Под ними, на каменистой равнине, британские драгуны готовились атаковать арьергард французской армии. Подъехал полковник Деланси.
«А, полковник!» — встретил его Веллингтон. «Ну как, узнали что-нибудь о неаполитанцах?»
«Среди пленных нет неаполитанцев, милорд», — ответил Деланси. «Однако мистер Стрэндж предложил поискать их среди павших во вчерашнем сражении и с помощью магических средств обнаружил 17 мертвых неаполитанцев».
«Мертвых?»
От удивления лорд Веллингтон даже опустил подзорную трубу.
«Зачем ему покойники?»
«Мы задали ему тот же вопрос, милорд, но он так толком и не ответил. Однако же попросил, чтобы трупы положили в надежное место, где их никто не тронет».
«Что ж, взяв на службу волшебника, не стоит жаловаться, что он ведет себя необычно»,
— заметил Веллингтон. Тут стоявший поблизости офицер крикнул, что драгуны перешли на галоп и вот-вот обрушатся на французов. Эксцентричная выходка волшебника мгновенно забылась. Лорд Веллингтон поднес глазу подзорную трубу, остальные тоже перенесли внимание на поле боя. Между тем Стрэндж возвратился с места сражения в замок Альба-де-Тормес. В оружейной башне, единственной уцелевшей части замка, он отыскал пустую комнату и объявил, что занимает ее для своих опытов. Теперь здесь лежали около 40 книг мистера Норрелла, более или менее целые, хоть и порядком затрепанные. На полу валялись записные книжки самого Стрэнджа и обрывки бумаг с заклинаниями и магическими расчетами. На столе посреди комнаты стояла широкая, но мелкая серебряная чаша с водой. Ставни на окнах были плотно закрыты, и свет шел только от чаши. Короче, это было типичное обиталище волшебника, и миловидная испанская служанка, приносившая время от времени кофе и миндальное печенье, всякий раз убегала в ужасе, едва поставив поднос. Для помощи Стрэнджу прибыл офицер 18-го гусарского полка по фамилии Уайт. Капитан Уайт проработал некоторое время в британском посольстве в Неаполе, хорошо знал языки и отлично понимал неаполитанский диалект. Стрэндж получил видение без особого труда, но, как он и предсказывал, без всякой пользы. Выяснилось, что пушки спрятаны за желтоватыми скалами, каких на полуострове не счесть, а люди укрылись за редколесьем из олив и пальм. Такой пейзаж встречался повсюду, куда ни кинь взгляд. Капитан Уайт стоял рядом с волшебником и переводил все, что говорили неаполитанцы, на ясный и понятный английский язык. За день у чаши узнали они немногое. Когда человек 18 месяцев голодает, 2 года не видит жену или любимую, 4 месяца кряду спит в грязи, на камнях, его способность вести внятный разговор несколько притупляется. Неаполитанцы почти не общались друг с другом, а когда все же открывали рот, то рассказывали главным образом о том, что хотели бы съесть, о прелестях оставшихся на родине жен и подружек и о перинах, на которых неплохо было бы растянуться. Полночи и большую часть следующего дня оставались Стрэндж и капитан Уайт в оружейной башне, наблюдая за неаполитанцами. К вечеру второго дня адъютант доставил послание от Веллингтона. Его светлость перенес ставку в местечко под названием Флорес де Авила и требовал Стрэнджа и капитана Уайта к себе. Они собрали книги, прихватили серебряную чашу и пустились в путь под жарким солнцем по пыльной дороге. Найти Флорес де Авилу оказалось не так-то просто. Никто из встречных испанцев не слыхал о таком местечке. Однако две крупнейшие европейские армии не могут пройти по дороге без всякого следа. Стрэнджу и Уайту оставалось лишь высматривать разбитые повозки, выброшенный хлам, трупы да кормящихся на них черных птиц. На фоне обезлюдевших каменистых равнин эти знаки войны вызывали в памяти средневековое изображение ада, побуждая Стрэнджа то и дело отпускать мрачное замечание об ужасе и бессмысленности войн. Капитан Уайт, как профессиональный военный, вероятно, мог бы поспорить, но, пораженный унылым запустением, лишь время от времени поддакивал. «Верно, сэр, верно». Однако солдату не положено долго предаваться таким настроениям. Жизнь его полна тягот, посему не следует упускать маленькие радости. Пусть зрелище неизбежных ужасов войны угнетает дух. Помести солдата среди боевых товарищей, и он тут же взбодрится. Около 9 часов Стрэндж и капитан Уайт достигли, наконец, Флорес де Авилы, и уже через 5 минут в компании друзей слушали последние сплетни о лорде Веллингтоне и расспрашивали о вчерашнем победоносном сражении. Можно было подумать, что за последний год они не видели ничего неприятного или мрачного. Штаб-квартира разместилась в разрушенной церквушке на склоне холма. Там Стрэнджа и капитана Уайта ждали лорд Веллингтон, Фицрой Сомерсет, полковник Деланси и майор Грант. Выиграв 2 сражения на протяжении 2 дней, лорд Веллингтон пребывал, тем не менее, в мрачном расположении духа. Французская армия, прославленная на всю Европу быстротой переходов, снова оторвалась от него и находилась в данный момент на пути к Вальядолиду, а значит, к безопасности.
«В толк не возьму, как им удается двигаться так быстро!» — жаловался его светлость. «Многое я бы отдал за возможность догнать их и уничтожить. Однако армия у меня одна. Если вымотать ее на марше, другую будет взять неоткуда».
«Мы получили известие от неаполитанцев», — сообщил майор Грант.
«Орудия у них, и они требуют по 1000 песо за каждое. Всего получается 600 песо».
«Слишком много», — резко отвечал его светлость.
«Мистер Стрэндж! Капитан Уайт, надеюсь, у вас для меня хорошие новости?»
«Едва ли», — сказал Стрэндж. «Неаполитанцы в каком-то лесу, но где этот лес?
Не имею ни малейшего представления. Что дальше, не знаю. Все известные средства исчерпаны».
«Так изобретите что-нибудь новенькое!»
В какой-то миг присутствующим казалось, что Стрэндж ответит резкостью. Однако волшебник сдержался, вздохнул и осведомился, сберегли ли 17 мертвых неаполитанцев.
«Их сложили в колокольне», — ответил полковник Деланси. «Их сторожит сержант Нэш. Не знаю, зачем они вам нужны, но в любом случае советую поторопиться. В такую жару они долго не продержатся».
«Еще ночь полежат», — заметил Стрэндж. «Ночи холодные». С этим он повернулся и вышел из церкви. Офицеры Веллингтона с любопытством посмотрели ему вслед. «Интересно», — сказал Фицрой Сомерсет, — «что он собирается делать с 17 трупами?»
«Что бы ни собирался», — заметил Веллингтон, обмакивая перо в чернильницу и принимаясь за письмо в Лондон. «Ему это очень не по душе. Он всячески пытается увильнуть».
Ту ночь Стрэндж испробовал магический прием, к которому ни разу не прибегал прежде. Он попытался проникнуть в сны неаполитанцев и, надо признать, преуспел. Одному солдату снилось, что его преследует жареный бараний окорок. Загнанный на дерево, бедолага плакал от голода, а бараний окорок кругами носился внизу, угрожающе тыча в сторону несчастного, выпирающей костью. Затем к окороку присоединились 5 или 6 злобных вареных яиц, которые принялись всячески поносить несчастного. Другой во сне шел по лесу и неожиданно встретил покойную мать. Она рассказала, что только что заглянула в кроличью нору и увидела там Наполеона Бонапарта, короля Англии, папу римского и русского царя. Солдат спустился в нору и увидел Наполеона Бонапарта, короля Англии, папу римского и русского царя, которые оказались одним толстяком-великаном с ржавыми железными зубами и глазами, как тележные колеса.
«Ха!» — ухмыльнулось чудище. «Ты что думал, мы разные люди?»
Потом великан сунул руку в кипящий котел, вынул оттуда младенца, которым спящий узнал своего малютку сына, и проглотил. В общем, сны неаполитанцев были весьма любопытны, но малосодержательны для Стрэнджа. На следующее утро около 10 часов лорд Веллингтон сидел за самодельным столом у алтаря разрушенной церкви. Подняв голову, его светлость увидел входящего в церковь волшебника.
«Ну что?»
— спросил он. Стрэндж вздохнул.
«Где сержант Нэш? Нужно, чтобы он доставил сюда тела мертвых неаполитанцев. С вашего разрешения, милорд, я постараюсь испытать один магический прием, о котором мне доводилось только слышать».
По ставке тут же распространилось известие, что маг собирается сделать что-то с мертвыми неаполитанцами. Флорес де Авила... Небольшой поселок, насчитывающий едва ли 100 домов. Вчерашний вечер показался очень скучным целой армии молодых людей, которые только что одержали великую победу и надеялись ее отпраздновать. Теперь они рассчитывали, что хоть опыт Стрэнджа их позабавит. Поглазеть на представление собралось несколько десятков любопытных. Возле церкви была небольшая каменная терраса с видом на узкую долину и туманную горную гряду. Склоны холмов укрывали зеленые ковры виноградников. Сержант Нэш и его люди принесли из колокольни 17 трупов и усадили их вдоль стены на краю террасы. Стрэндж прошел вдоль покойников, поочередно оглядывая каждого.
«Я, кажется, говорил вам», — обратился он к сержанту Нэшу, — «чтобы трупы не трогали».
Сержант Нэш сделал возмущенную мину.
«Уверен, сэр, что никто из наших ребят и пальцем их не коснулся, но ваша светлость», — воззвал он к лорду Веллингтону, — «испанские партизаны не пропустили ни одного трупа на поле».
Далее последовал короткий экскурс в особенности испанского национального характера. По словам сержанта Нэша, выходило, что за этими испанцами не усмотришь, на ходу подметки режут. Лорд Веллингтон нетерпеливо махнул рукой, приказывая сержанту замолчать.
«Не вижу, чтобы они были сильно изуродованы», — сказал он Стрэнджу. «А это важно?»
Волшебник, нахмурясь, пробормотал, что, может, и нет, но ему все равно нужно на них взглянуть. И впрямь. Раны неаполитанцев были получены в бою, но всех раздели догола, а некоторым отрубили пальцы, чтобы снять кольца. Красоту одного молодого солдата портило отсутствие зубов. Их вырвали, чтобы делать вставные. И волос. Они шли на парики.
Стрэндж попросил принести ему острый нож и чистые бинты. Когда требуемое доставили, волшебник снял сюртук, закатал рукава рубашки и начал бормотать что-то на латыни. Потом он сделал длинный, глубокий надрез на руке и принялся брызгать кровью на головы трупов, стараясь, чтобы попало на глаза, ноздри и язык. Через некоторое время один мертвец зашевелился и поднялся. Из горла его вырвался страшный хрипящий звук, как будто высохшие легкие наполнились воздухом, а руки и ноги задрожали так, что некоторые зрители попятились в страхе. Один за другим трупы ожили и заговорили на странном гортанном языке, содержащем куда больше пронзительных вскриков, чем любое известное наречие. Даже Веллингтон немного побледнел. Только Стрэндж оставался с виду совершенно бесстрастен.
«Боже!» — воскликнул Фицрой Сомерсет. «Что же это за язык?»
«Полагаю, один из диалектов ада», — ответил Стрэндж.
«Неужели?» — удивился Сомерсет. «Как интересно!»
«Быстро же они его выучили! Они там всего 3 дня!» — заметил лорд Веллингтон. Он любил, когда люди все делают быстро, не тратя времени на пустяки. «Вы знаете этот язык, Стрэндж?»
«Нет, милорд».
«Тогда как мы будем с ними разговаривать?»
Вместо ответа Стрэндж схватил за волосы ближайшего из оживших покойников, оттянул нижнюю челюсть и плюнул ему в рот. В тот же миг бывший труп перешел на свой родной земной язык, неаполитанский диалект итальянского, который для большинства присутствующих оставался таким же непонятным, как и язык ада, да и звучал почти так же ужасно. Впрочем, у этого языка было заметное преимущество, его вполне хорошо понимал капитан Уайт. С помощью капитана майор Грант и полковник де Ланси допросили мертвых неаполитанцев и остались очень довольны ответами. Мертвые неаполитанцы, в отличие от любых живых пленных, старались во всем угодить дознавателям. Выяснилось, что незадолго до гибели несчастные получили весточку от укрывшихся в лесу собратьев. Те сообщали о захваченных пушках и объясняли, как добраться до деревеньки в нескольких лигах от города Саламанка, откуда путь до убежища легко найти по нанесенным мелом на камнях и деревьях тайным знаком. Майор Грант взял с собой небольшой кавалерийский отряд и через 3 дня вернулся с пушками и дезертирами. Веллингтон был в восторге. К несчастью, Стрэндж так и не смог отыскать заклинание, чтобы вернуть неаполитанцев в печальный сон. Он предпринял несколько попыток, но результата не добился, если не считать того, что в какой-то момент все 17 трупов вдруг начали расти и раздуваться, пока не достигли 20 футов в высоту и не сделались странно прозрачными, словно громадные акварельные изображения самих себя на тонком муслине. Стрэндж возвратил их к обычному размеру, но что делать с ними дальше, никто по-прежнему не знал. Сперва мертвых неаполитанцев поместили вместе с пленными французами, но те принялись громко роптать на такое соседство. «Их недовольство можно понять», — заметил лорд Веллингтон, с отвращением разглядывая покойников. Затем пленных отправили в Англию, а неаполитанцы остались с армией. Все лето они разъезжали с войсковым обозом, закованные по приказу его светлости в цепи. Предполагалось, что кандалы не дадут им разбредаться. Но мертвецы не боялись боли и легко избавлялись от оков, нередко оставляя на цепях куски мяса. Освободившись, они отправлялись на поиски Стрэнджа и слезно молили его каким угодно способом вернуть их к полноценной жизни. Неаполитанцы повидали ад и не хотели снова там оказаться. В Мадриде испанский художник Франсиско Гойя сделал сангиной набросок Джонатана Стрэнджа в окружении мертвых неаполитанцев. На рисунке волшебник сидит на земле, опустив голову и бессильно уронив руки. Вся поза свидетельствует о беспомощности и отчаянии. Неаполитанцы стоят за его спиной. Одни смотрят на волшебника голодными глазами, на других лицах застыло выражение мольбы, а один робко тянется рукой к его волосам. Нет необходимости говорить, насколько этот портрет отличен от других изображений Стрэнджа. 25 августа лорд Веллингтон отдал приказ уничтожить мертвых неаполитанцев. Стрэндж не хотел, чтобы слухи о его магических экспериментах на развалинах церкви во Флорес-де-Авиле достигли ушей мистера Норрелла, и потому ни разу не упомянул о них в письмах и даже попросил его светлость не включать этот эпизод в официальные донесения.
«Хорошо, хорошо», — ответил его светлость.
Лорд Веллингтон и сам не любил писать о волшебстве. Ему вообще не нравилось то, в чем он не до конца разбирался.
«Хотя вам это не поможет», — заметил он. «Всякий, кто писал домой в последние 5 дней, изложил все самым детальным образом».
«Знаю», — сказал Стрэндж. «Однако люди склонны преувеличивать мои свершения, и в Англии к этому привыкли. Решат, будто я исцелил нескольких раненых неаполитанцев или что-нибудь в таком роде».
Оживление 17 мертвых неаполитанцев — показательный пример того, с какого рода задачами сталкивался Стрэндж до конца войны. Подобно министрам, лорд Веллингтон быстро привык к услугам волшебника и требовал от него все более сложных чар. Правда, в отличие от министров, Веллингтон не любил выслушивать объяснения, почему то или иное невозможно. Он постоянно требовал невозможного от саперов, генералов и офицеров, поэтому не видел оснований делать исключение для волшебника.
«Придумайте что-нибудь!»
— говорил обычно его светлость. Когда Стрэндж начинал объяснять, что такое-то заклинание не применялось с 1302 года, а другое полностью утрачено, если вообще существовало, как до встречи с Норреллом Стрэнджу приходилось изобретать заклинание самому, исходя из общих принципов или опираясь на полузабытые истории из старинных книг. В начале лета 1813 года Стрэндж совершил то, чего мир не видел со времен короля Ворона — передвинул реку. Случилось это так. Боевые действия в то лето развивались успешно, и все военные начинания лорда Веллингтона заканчивались победой. Однако в то июньское утро французы впервые за последние месяцы оказались в более выгодной позиции. Его светлость незамедлительно созвал генералов на военный совет. Вместе с ними в палатку главнокомандующего вошел Стрэндж. Генералы окружили стол, на котором была расстелена большая карта. Его светлость в то лето пребывал в прекрасном настроении, а потому, увидев волшебника, приветствовал его почти дружески.
«А, Мерлин, вот и вы! Вот послушайте! Мы на этой стороне реки, французы на той. Я бы предпочел, чтобы было наоборот!»
Один из генералов начал объяснять, что если армия совершит переход сюда и наведет переправу здесь, то французы попадут в окружение вот там.
«Слишком долго!» — объявил лорд Веллингтон. «У нас нет столько времени. Мерлин, не могли бы вы сделать так, чтобы армия перелетела к французам.
Он отчасти шутил, но только отчасти.
Всего-то и нужно, что дать каждому по паре крыльев. Возьмем, к примеру, капитана Макферсона.
Его светлость бросил взгляд на великана-шотландца.
Признаюсь, я бы с удовольствием посмотрел, как он порхает над рекой.
Стрэндж задумчиво посмотрел на капитана.
«Нет», — сказал он наконец, — «но я буду признателен, если вы позволите мне позаимствовать его и карту на час-другой».
Какое-то время волшебник и шотландец рассматривали карту, потом Стрэндж вернулся и сообщил лорду Веллингтону, что отращивать крылья слишком долго, зато он может передвинуть реку. Устранит ли это затруднение?
Сейчас река течет на юг, здесь, а потом поворачивает к северу, здесь. Если бы она текла на север, здесь, а поворачивала на юг, там, как вы видите, мы оказались бы на северном берегу, а французы — на южном.
О, очень хорошо!
Новое положение реки так смутило французов, что несколько рот, получив приказ идти на север, двинулись на юг. Больше эти роты никто не видел, вероятно, их уничтожили испанские гверильяс. Позже, в разговоре с генералом Пиктоном, лорд Веллингтон в шутку заметил, что нет ничего более утомительного для солдат и лошадей, чем постоянные марши, передислокации и прочее. Впредь он собирается держать войска на месте, и пусть мистер Стрэндж движет Испанию у них под ногами, как ковер. Меж тем члены заседающего в Кадисе регентского совета забеспокоились. Узнают ли они собственную страну после изгнания французов? Они даже обратились с жалобой к британскому министру иностранных дел. Многие сочли такой поступок вопиющей неблагодарностью. Министр убедил Стрэнджа написать письмо регентскому совету с обещанием по окончании войны вернуть реку в исходное состояние и восстановить все прочее, что будет перемещено в ходе боевых действий по требованию лорда Веллингтона. В числе географических объектов, подвергшихся воздействию Стрэнджа, были роща и залив Эпиний в Наварре, город Памплона и две церкви в городке Сен-Жан-де-Люс во Франции. 6 апреля 1814 года император Наполеон Бонапарт отрекся от престола. Говорят, когда об этом сообщили лорду Веллингтону, его светлость пустился в пляс. Получив то же известие, Стрэндж громко рассмеялся, потом смолк и пробормотал.
«Господи! Что с нами-то будет?»
Тогда все решили, что он говорит об армии, но впоследствии некоторые предположили, что Стрэндж имел в виду себя и другого волшебника. Карта Европы кроилась заново. Королевства, созданные Бонапартом, упразднялись. Их место занимали старые. Одних королей низлагали, других возвращали на трон. Народы Европы поздравляли друг друга. Что до британцев, то они внезапно осознали, что война превратила их в величайшую нацию мира. В Лондоне мистер Норрелл удовлетворенно потирал руки, слыша ото всех, что магия, его и Стрэнджа, во многом способствовала достижению успеха. Однажды вечером в конце мая Арабелла вернулась с обеда в ознаменование победы, устроенного в Карлтон-хаусе. О ее муже говорили много и в самых восторженных тонах. В его честь провозглашали тосты, и даже сам принц-регент сказал ей немало приятного. Время близилось к полуночи, и Арабелла села в гостиной, думая, что для полного счастья ей не хватает одного, чтобы муж поскорее вернулся домой. Внезапно в комнату ворвалась одна из служанок. «О, мадам, хозяин здесь!» Кто-то вошел в комнату. Похудевший, загорелый,
Она помнила его другим. В волосах прибавилось седины, над левой бровью белел шрам. Шрам не был свежим, но она его никогда раньше не видела. Черты остались прежними, и все же он выглядел иначе. В общем, вошедший мало напоминал того, о ком Арабелла только что думала. Однако не успела она выказать недоумение, растерянность или что-то еще, как Джонатан обвел комнату быстрым, немного ироничным взглядом, и она вмиг его узнала. Потом он посмотрел на нее, улыбнулся самой знакомой в мире улыбкой и промолвил: «Я дома». К следующему утру они не сказали друг другу и сотой доли того, что хотели.
«Сядь туда», — попросил Стрэндж Арабеллу.
«В то кресло?»
«Да».
«Зачем?»
«Чтобы я мог смотреть на тебя. Я не видел тебя 2 года, и мне очень тебя не хватало. Хочу наверстать упущенное».
Она села, но уже через секунду улыбнулась.
«Джонатан, я не могу оставаться серьезной, когда ты так на меня смотришь. Таким манером ты наверстаешь упущенное за полчаса. Не хотелось бы тебя огорчать, но ты никогда не смотрел на меня так долго. Предпочитал утыкаться носом в пыльные книги».
«Неправда. Я совсем забыл, какая ты вздорная. Подай вон тот листок, я запишу».
«Не получишь»,
— рассмеялась Арабелла. «Знаешь, о чем я первым делом подумал, когда проснулся сегодня утром? Что надо побыстрее встать, побриться и позавтракать, пока чужие слуги не разобрали горячую воду и булочки. И только потом вспомнил, что слуги в доме мои, горячая вода моя и булочки тоже. Никогда в жизни я не был так счастлив».
«Тебе очень трудно приходилось в Испании?»
«На войне человек живет либо как принц, либо как бродяга. Я видел, как лорд Веллингтон, герцог Веллингтон, спал под деревом, положив голову на камень. И видел я и другое, как воры и нищие дрыхли на пуховых перинах в дворцовых опочивальнях. Война все переворачивает вверх дном».
«Надеюсь, ты не станешь скучать в Лондоне? Джентльмен с волосами как пух сказал, что тому, кто попробовал вкус войны, наверняка будет скучно дома».
«Ха! Ну уж нет!
Он так сказал?
Скучать, когда под рукой столько книг? Скучать, когда рядом жена? Кстати, кто это тебе сказал? Джентльмен с какими волосами?»
«Как пух. Думаю, ты знаешь, о ком я говорю. Он живет с сэром Уолтером и леди Пол. Хотя... нет, я не уверена, что он там живет, просто я встречаю его каждый раз, когда к ним прихожу».
Стрэндж нахмурился. «Я такого не знаю. Как его зовут?» Этого Арабелла тоже не знала.
«Мне почему-то казалось, что он какой-то родственник сэра Уолтера или леди Пол. Как странно, что я ни разу даже не спросила его имени. Зато я много-много раз с ним разговаривала».
«Вот как? Хм, вряд ли мне это по душе. Он красивый?»
«О, да, очень. Действительно, почему я не знаю его имени? Он очень забавный и такой интересный собеседник, в отличие от многих».
«И о чем же вы разговариваете?»
«Обо всем. И всякий раз в конце беседы он выражает желание сделать мне подарок. В прошлый понедельник, например, предложил привезти тигра из Бенгалии. В среду пообещал неаполитанскую королеву, сказал, что у нас с ней много общего, и мы наверняка подружимся. А в пятницу собирался отправить слугу за музыкальным деревом».
«Что еще за музыкальное дерево?» Арабелла рассмеялась.
«Музыкальное дерево! Он уверяет, будто где-то на какой-то горе со сказочным названием растет дерево с нотными листами вместо плодов, и музыка эта лучше любой другой. Уж и не знаю, верит ли он сам в свои рассказы. Иногда мне кажется, что он немного не в себе. Я всегда нахожу предлог отказаться от его подарков».
«Рад слышать. Не хотелось бы, приходя домой, обнаруживать здесь тигров, королев или музыкальные деревья. Кстати,
есть что-нибудь от мистера Норрелла?»
«В последнее время ничего».
«А почему улыбаешься?» — спросил Стрэндж.
«Улыбаюсь? Я не улыбаюсь.
Ладно, скажу. Он один раз прислал записку».
«Всего один раз? За 3 года?»
«Да, примерно год назад прошел слух, будто тебя убили в бою под Виторией, и мистер Норрелл прислал Чилдермаса узнать, так ли это. Я сама ничего не знала. В тот же вечер меня навестил капитан Молтроп, прямиком из Портсмута. Он сказал, что во всех этих слухах нет ни слова правды. Никогда не забуду его доброту. Бедный молодой человек, за месяц до того ему ампутировали руку, и я видела, как он страдает. Между прочим, на столе лежит письмо от мистера Норрелла. Его принес вчера вечером Чилдермас».
Стрэндж подошел к столу, взял письмо и повертел в руках.
«Полагаю, придется к нему сходить», — задумчиво проговорил он. Сказать по правде, его не очень-то радовала предстоящая встреча со старым наставником. За годы войны он привык к независимости как в мыслях, так и в действиях. В Испании, получая указания от лорда Веллингтона сделать то-то и то-то, Стрэндж сам решал, каким путем достичь цели. Перспектива заниматься магией под руководством мистера Норрелла не вызывала у него восторга. После долгих месяцев в кругу молодых и решительных офицеров он плохо представлял, как будет выдерживать утомительные беседы с мистером Норреллом. Однако опасения не подтвердились. Встреча оказалась очень теплой и даже сердечной. Мистер Норрелл был так рад его видеть, задавал столько вопросов, так живо интересовался заклинаниями, которые коллега применял в Испании, так расхваливал его успехи, что Стрэндж почти забыл недавние подозрения. Разумеется, мистер Норрелл и слышать не хотел о том, чтобы Стрэндж бросил ученичество.
«Нет, нет, нет! Вы должны вернуться сюда! У нас так много дел! Теперь, когда война закончилась, начинается настоящая работа! Мы должны учредить магию нового века! Ко мне уже обращались некоторые министры, обеспокоенные слухами о прекращении исследований. Все в один голос утверждают, что не могут управлять страной без помощи магии. К тому же, вопреки всем нашим достижениям, по-прежнему идут кривотолки. Буквально на днях я собственными ушами слышал, как лорд Каслри говорил кому-то, будто вы, уступив требованиям лорда Веллингтона, применяли в Испании черную магию. Я, разумеется, тут же поспешил заверить его милость, что вы пользовались исключительно современными методами».
Стрэндж в неуверенности слегка наклонил голову, предоставив мистеру Норреллу самому истолковать этот жест.
«Мы говорим сейчас о том, следует ли мне продолжать работу в качестве вашего ученика. Я освоил все виды волшебства из списка, составленного вами 4 года назад. Вы сказали мне, сэр, перед самым отъездом в Испанию, что удовлетворены моими успехами. Надеюсь, вы не забыли?»
«О, но то было всего лишь начало. Пока вы находились в Испании, я составил новый список. Сейчас позову Лукаса, чтобы принес его из библиотеки. К тому же есть и другие книги, которые вам обязательно следует прочитать».
Мистер Норрелл нервно заморгал с тревогой, глядя на Стрэнджа. Стрэндж замялся. Он понимал, что речь о библиотеке Хартфью.
«О, мистер Стрэндж!» — воскликнул мистер Норрелл. «Я так рад вашему возвращению, сэр! И я так рад видеть вас! Надеюсь, у нас впереди еще много часов приятной беседы. Здесь у меня часто бывали мистер Лассельс и мистер Дроллайт».
Стрэндж заметил, что немало в этом не сомневается.
«Но с ними о магии не побеседуешь. Приходите завтра пораньше. Приходите к завтраку».